эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинские власти вводят первые послабления карантина. Тбилиси и Киев разошлись во взглядах на Михаила Саакашвили. Цхинвали направит во Владикавказ аппараты искусственной вентиляции легких. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Число людей, у которых был выявлен коронавирус нового типа, во всем мире в понедельник превысило 3 миллиона человек. Таковы данные агрегаторов Valdometer и Roilab Stats. Данные опираются на информацию, сообщаемую властями различных стран, и зависят от множества факторов – открытости соответствующих государств, уровня медицины в них, числа и надежности тестов и так далее. Число умерших в результате инфекции COVID-19 и ее осложнений во всем мире превысило 200 тысяч, а число выздоровевших приближается к 900 тысячам. Вероятно, оно больше, поскольку некоторые страны не ведут официальной статистики выздоровевших. Больше всего инфицированных было выявлено в США, где оно приближается к 1 миллиону. Более 100 тысяч зараженных в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Турции. В России, по официальным данным, их более 87 тысяч. В мировом масштабе в последнее время можно наблюдать сокращение темпов прироста числа новых инфицированных. В последние дни он в среднем держится на уровне 70-80 тысяч в день. Однако число активных случаев в большинстве стран, включая Россию и США, по-прежнему растет. Заболевает больше людей, чем выздоравливает. В ряде стран Европы, в которых эпидемия началась в конце февраля, начале марта, в последние дни число активных случаев, однако, снижается. Речь идет, помимо прочего, о Германии, Италии, Франции, Австрии. Коронавирус нового типа впервые был выявлен в Китае в декабре прошлого года. Число новых случаев заболевания в Китае начало резко снижаться в середине февраля и сейчас в среднем составляет 10-15 человек в день. Такая же ситуация в Южной Корее, Австралии и ряде других стран, куда эпидемия пришла раньше, чем в Европу и США. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, в понедельник вернулся к работе. Он вернулся на Даунинг-стрит спустя ровно месяц после того, как стало известно о его болезни. В начале апреля премьер-министр был госпитализирован. 3 дня он провел в палате интенсивной терапии. Выписавшись из больницы спустя неделю, Джонсон поблагодарил врачей и медсестер за то, что они спасли его жизнь. После выписки он еще 2 недели проходил реабилитацию. Утром в понедельник премьер-министр впервые после выздоровления выступил с заявлением. По словам Джонсона, Британия, по всей видимости, преодолела пик эпидемии. В последние дни число госпитализированных с коронавирусной инфекцией уменьшается. В то же время, по словам премьера, пока еще рано снимать карантин и другие ограничения.
I understand.
Я знаю, что переносить карантин нелегко и хочу как можно скорее придать новый импульс экономике. Но я отказываюсь закрывать глаза на сделанные британским народом усилия и принесенные жертвы. Мы не можем взять на себя риск второй вспышки эпидемии, огромных потерь и переполненных больниц нашей системы здравоохранения. Я прошу вас сдержать нетерпение, потому что верю, мы подходим к концу первой фазы этого кризиса, и несмотря на все страдания, мы почти добились успеха.
Джонсон пообещал разработать план по постепенному ослаблению ограничений, призвав оппозицию к консультациям. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось избежать худшего в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и в настоящее время эпидемия в стране остановлена. В течение нескольких последних дней в Новой Зеландии выявляют лишь единицы новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано менее 1500 заболевших, умерли 19 человек. По словам Ардерн, в стране удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции. Специалисты могут отследить источник каждого нового заражения и все контакты зараженных и держать распространение коронавируса под контролем. Новая Зеландия ввела строгие ограничительные меры в самом начале эпидемии. Быстро были перекрыты границы, введен строгий карантин для всех вернувшихся из-за границы, закрыты для посещения общественные места, кафе и рестораны. Им было запрещено даже работать на вынос и через сервисы доставки. Благодаря этим мерам стране фактически удалось предотвратить эпидемию. Новая Зеландия в понедельник сняла часть ограничений. Впрочем, власти подчеркивают, что речь идет об открытии экономики, а в общественной жизни пока сохраняются ограничения. Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всего тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира. По сравнению с прошлогодним рейтингом, Россия поднялась с 6 на 4 место. Помимо увеличения собственных расходов, этому также способствует снижение на 16% расходов Саудовской Аравии, которая переместилась с 3 на 5 позицию.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Первый этап отмены ограничений вступил в силу сегодня. На улице Грузии вернулись легковушки. Возобновилась онлайн-торговля и торговля на аграрных рынках открытого типа. Правда, некоторые из них успели проторговать всего пару часов, после этого вновь закрылись. Почему и когда ждать очередного этапа послабления ограничений, расскажет Анастасия Славинская.
После 10-дневной паузы с улиц вновь начали доноситься привычные звуки проезжающих и сигналищих машин. На въездах в столицу образовались пробки. Смогли вернуться к работе и таксисты. Правда, клиентов, говорят некоторые из них, совсем немного.
2 недели сидел дома. Конечно, это сильно по карману ударило. Я один содержу семью. Сегодня клиентов всего 2-3 человека было. Так и сижу теперь, жду. Нет денег у людей.
С сегодняшнего дня возобновилась и торговля на сельскохозяйственных рынках открытого типа. Но и там особого наплыва покупателей, как говорят торговцы, не наблюдается. Люди не могут приезжать. Не у всех ведь есть машины. Не все могут позволить такси. Пойдут в магазин рядом. За моей кукурузной мукой сюда никто не придет. А другого дохода у меня нет. Когда объявили, что нам снова позволят торговать, я на 7-м небе была от счастья. Потому что больше всего боялась потерять клиентов, которые закупаются мукой для своих магазинов. Столько лет торгую кукурузной мукой, а теперь их всех разбросало. Рассказала женщина, торгующая на дезертирке. Между тем, рынок в Тель-Авиве не успел проработать и несколько часов, как Национальное агентство продовольствия оштрафовало администрацию рынка за нарушение правил, установленных Минздравом. В администрации заявляют, что нарушения были незначительные. Один торговец был без перчаток, а еще несколько надели маску не полностью. Закрытие рынка спровоцировало волну недовольства среди самих торговцев. Многие из них вынесли на продажу скоропортящиеся продукты и опасаются, что товар просто пропадет. Если нельзя было открывать базар, зачем они вообще его открыли? Какая разница, умрем мы от голода или от коронавируса? Сперва разрешили нам принести продукты, а теперь придется все обратно нести. В Грузии зарегистрировано 80 рынков, но большинство из них не удовлетворяют требования Минздрава, заявил в свою очередь министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Соответственно, сказал он, не стоит ожидать, что после снятия запрета откроются все рынки, которые функционировали до его введения.
Это те условия, которые должны соблюдать все аграрные рынки. Они касаются как состояния здоровья торговцев, так и санитарных норм в вопросе поступления сбыта продукции. Должны проводиться дезинфекционные работы соответствующим образом. Термоскрининг и другие требования, которые установлены в условиях чрезвычайного положения.
Сказал министр. Тем временем в полку городов, закрытых на карантин, прибыло. Решение спрятать от внешнего мира город Трицкаро было принято после того, как в муниципалитете выявили 19 случаев инфицирования коронавирусом. Среди них медики и, как стало известно сегодня, сотрудник мэрии. В настоящее время изучаются контакты и проводится тестирование. Пациенты, которым диагноз уже был поставлен, переведены в клиники Тбилиси.
Из Тетрицхару к нам поступило 5 пациентов. К счастью, состояние тех, кто попал к нам, нормальное. Ни один из них не нуждается в особых мероприятиях. Они помещены в изолированное пространство. Ведется мониторинг.
Рассказал сегодня утром Леванго Подзе, директор республиканской больницы. По состоянию на вечер 27 апреля всего в стране было выявлено 496 случаев инфицирования коронавирусом. В режиме карантина 4932 человека. Под стационарным наблюдением 568. Летальных случаев 6. Выздоровели 149 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как реагирует экономика Абхазии на длительный карантин и чрезвычайную ситуацию, связанную с эпидемией коронавирусной инфекции? Специалисты прогнозируют сокращение доходной части бюджета самопровозглашенной республики более чем на 60%. По мнению абхазского экономиста Хатуны Шатипа, даже с учетом финансовой помощи со стороны России, потребуются неординарные усилия, чтобы пережить 2020 год.
Чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией коронавирусной инфекции была объявлена в Абхазии 27 марта. 20 апреля режим был смягчен, но не снят и продлен до 4 мая. Сейчас правительство обсуждает возможность продления срока ЧП до 15 мая. Российско-абхазская граница, через которую в Абхазию идет основной поток грузов и приезжающих на отдых туристов, закрыта, и практически вся деловая активность остановлена почти на 2 месяца. А недавно спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что граница до конца года навряд ли откроется. Это ставит людей на грань выживания, потому что основная масса населения держалась на плаву за счет приезда туристов и торгового обмена. В Российской Федерации ситуация тоже весьма сложная, но по мнению экономиста Хатуны Шатипа, она обладает резервом и Абхазию без поддержки не оставит.
У финансовой помощи есть 2 составляющие. Одна, которая поступает по линии оказания социально-экономической поддержки, вот эта часть будет точно поступать. А вторая часть, так называемая инвестиционная программа, эта часть будет зависеть, и она наверняка будет корректироваться, и не потому, что Россия не может обеспечить, а потому что нам будет очень сложно то, что прописано в инвестпрограмме, осуществить в этом году в полном объеме. Ну вот, допустим, тот же карантин, те же закрытия границы, то, что сейчас какие-то цепочки, хозяйственные связи, вот они обязательно сдвинутся. Если с нашей стороны мы будем осваивать и мы сможем указанные объекты, то с финансированием, я думаю, проблем не будет.
Сейчас в Абхазии формируется новое правительство, и перед ним, по словам Хатуны Шатипа, встанут очень непростые задачи. Выживать страна будет за счет финансовой помощи России.
Бюджет будет корректироваться. Уже же министр финансов же заявил, что бюджет чуть ли не наполовину будут доходы сокращаться. Так вот, речь идет о доходах собственных. И мы сейчас будем выживать, по большому счету, за счет финансовой помощи Российской Федерации. К сожалению, да, это налоги, которые мы не доберем, и не налоговые доходы, которые, вот, допустим, таможенная пошлина, это тот же НДС, бизнес сейчас почти закрывается. Вот то, что они не работали, то есть вот если еще и летний сезон тут у нас же на носу, тут, возможно, 2 варианта. Если мы берем только то, что потеряла экономика сейчас, то это уже Минфин, наверное, посчитал, и они знают, что мы там недополучили условно за 1,5 месяца. А вот в целом на этот год, если планировать, возможны же разные сценарии, поэтому точно сказать не можем. Выпадение обязательно будет, и придется корректировать. Другого пути у нас нет, это только сокращать расходы.
Новое правительство, говорит Шатипа, должно разработать план, возможно, даже не один, на случай оптимистического и пессимистического развития событий.
Мы должны иметь 2 варианта бюджета, 2 проекта. Один вариант – это когда с 4 мая мы выходим, ограничительные меры снимаются вообще, и граница. Тут еще не только мы что делаем, тут еще очень важно, что происходит вокруг нас. Если Россия открывает эту границу, то мы возвращаемся в прежний ритм. То есть это такой оптимистичный самый сценарий. Матвиенко-то сказал, не планировать за границей. Вот мы же не все понимаем, Будет ли это означать, что абхазская граница будет закрыта? Поэтому мы говорим два варианта. Вот почему мы сейчас с российскими экспертами тоже советуемся. Мы не можем сегодня принимать независимые решения, только исходя из эпидемиологической ситуации, только в Абхазии.
Но нет худа без добра. И именно благодаря коронавирусу и эпидемии, считает экономист, для правительства и депутатов должна стать очевидной необходимость сокращения раздутой структуры бюджета.
Обычный рядовой гражданин ничего не почувствует от того, что они служебные машины с меньше бензина заправят, канцелярию не купят, в командировки не поедут. Как вы думаете, крестьянину что изменится? Вот для Абхазии плюсы оказывает этот кризис, что мы неправильно принимали. Да. Содержание государственной машины, вы меня извините, уходит весь наш республиканский бюджет.
В сложившейся ситуации резко возрастает зависимость страны от села, на которое в бюджете почти ничего не предусмотрено. 15 миллионов рублей, которые выделены, ничем ему помочь не могут. Правительство становится перед необходимостью разработать, наконец, план хотя бы на полугодие. Это то, что чиновники не хотели делать на протяжении 27 лет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Цхинвали направит аппараты искусственной вентиляции легких во Владикавказ. Такое поручение президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов дал министру здравоохранения еще в конце прошлой недели. По словам главного реаниматолога Александра Плиева, пока решение принято по трем аппаратам, а в Цхинвали их останется 23. Ирина Келихсаева о мерах борьбы с коронавирусом.
В минувшую пятницу правительство Южной Осетии приняло решение о продлении срока ограничительных мер до 30 апреля. Деятельность некоторых торговых объектов была возобновлена в тот же день. Работа ресторанов, кафе, объектов общественного питания, развлекательных центров и спортивных секций пока остается под запретом. Власти республики переносят парад Победы 9 мая, к которому шла активная подготовка, и проведут его синхронно с властями Российской Федерации. Анатолий Бибилов, цитата. «Мы не можем спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на момент проведения парада 9 мая. Более того, сегодня нежелательно массовое скопление людей. Мы проведем парад тогда, когда его будут проводить в Москве на Красной площади, так как это наш общий праздник, наша общая дата. Думаю, это решение является правильным из политической точки зрения. Будем исходить от той даты проведения парада, что будет вносить определенные коррективы». Конец цитаты. На этом же пятничном совещании, как передают местные СМИ, Анатолий Бибилов обратился к министру здравоохранения Южной Осетии Георгию Точеву проработать вопрос с коллегами из РСО Алании по оказаниям помощи аппаратами искусственной вентиляции легких.
У нас пока достаточно ИВЛ для того, чтобы обеспечить безопасность Республики Южная Осетия. И во-вторых, для меня непонятно, если у каждого из нас болеет брат, и у него есть лекарство, то неужели этот брат откажет в этих лекарствах своему брату, потому что, возможно, завтра они ему понадобятся? Это наши братья и наши сестры.
На следующий день, в субботу, 25 апреля, на сайте правительства Северной Осетии появилось сообщение, цитата. «Северная Осетия получит дополнительный аппарат искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19. С такой просьбой сегодня обратился глава РСУ Алания Вячеслав Битаров к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову в ходе телефонного разговора». Конец цитаты. Ситуация в самой РСУ Алании пока далеко не оптимистична. На сегодняшний день там зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Общее число заболевших достигло 549 человек. Сегодня депутат парламента и главный реаниматолог-анестезиолог республики Александр Плиев сообщил журналистам, что в Северную Осетию будут отправлены 3 аппарата ИВЛ. В самой Южной Осетии их останется 23. В случае необходимости, добавил он, аппараты вернут в республику. Водители большегрузного автотранспорта, которые приезжают в Цхинвал и помещаются на карантин, продолжают скидывать в сеть видео, где говорят о плохих условиях содержания. Одно из них на выходные появилось и в Инстаграм, его опубликовала группа ЧП Цхинвал. Министр здравоохранения Георгий Точи, выступая перед парламентариями, прокомментировал ситуацию так.
Были проблемы, связанные с подачей воды, она у нас регламентирована по графику, непосредственно в инфекционный корпус. Опять-таки я говорю о том, что эти жалобы или, скажем так, обращения, они обусловлены, наверное, все-таки восприятием людей, которые, несмотря на то, что они предупреждены, я опять-таки не пытаюсь их обвинить, по-человечески понимаю, что стесненные условия, что это условия ограничительные. И каждый из них предупрежден о том, что они по мере возвращения будут помещаться в карантин, равно как и все жители республики, возвращающиеся из Российской Федерации. Конечно же, есть недостатки с точки зрения того, что есть попытки нарушить карантинный режим, есть некое недопонимание граждан о том, что это ближайшие континенты, да, лица, с которыми нежелательно вообще вступать в контакт.
По данным Югосельхозпотребнадзора, на данный момент в Цхинвале в гостинице «Алан» на карантин размещено 27 водителей. Подняли парламентарии перед правительством и вопрос о росте цен на завозимые в Южную Осетию товары. Министр экономики Геннадий Бекоев ответил, что правительство предпринимает все меры для регулирования цен на товары первой необходимости. Зампредседателя комитета Югосельхозпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила через журналистов, что на 27 апреля под наблюдением врачей находится 48 человек, на самоизоляции 13. За время объявления карантина проведено 154 теста, все они отрицательные. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Пандемия, естественно, не отменила все прочие проблемы, существующие в мире, в частности, проблему грузино-абхазского урегулирования, но не могла не наложить на нее свой отпечаток. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил высказаться об одном из последних интервью госминистра Грузии Кетеван Цихилашвили и 21-м докладе Совета Европы.
Коронавирусная пандемия сосредоточила на себе всеобщее внимание. Но это не значит, конечно, что она отменила все прочие проблемы. В частности, государства и народы по-прежнему занимаются привычным выяснением отношений. В сфере грузино-абхазских отношений на днях привлек внимание комментарий государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили одному из тбилисских интернет-изданий, которые она дала в связи с, как пишет издание, согласно устоявшимся в Грузии правилам, так называемой инаугурацией новоизбранного так называемого президента Абхазии Аслана Бжания. Конец цитаты. Вы знаете, что так называемые выборы и их результаты не рассматриваются ни в каком правовом смысле. Они нелегитимны, заявила госпожа Цихилашвили. Однако наша готовность к диалогу с абхазским обществом и всеми представителями общества открыта, и, конечно же, эта готовность сохранится и в будущем. Более того, мы уже слышали некоторые сообщения от этой команды раньше, которые были в некотором роде о необходимости многообещающего диалога. Я думаю, что сейчас, особенно на фоне пандемии коронавируса, еще более важными являются наши инициативы, в частности, «Шаг к лучшему будущему». Конец цитаты. Вообще, думается, диссонансом звучит это педалирование слов «так называемые» и заверение, что открыта готовность грузинской стороны к диалогу с абхазскими властями. Один мой сухумский знакомый, с которым мы обсуждали данный комментарий, съязвил: «Может, мы теперь в ножки им должны кланяться за то, что они готовы с нами, так называемыми, разговаривать?» Конец цитаты. Что касается некоторых сообщений от этой команды, напомню, после президентских выборов в Абхазии 22 марта ряд грузинских СМИ опубликовал короткие интервью с членами победившей на выборах команды. И те говорили, что, естественно, считают необходимым диалог по определенным вопросам с властями соседней страны. Он сравнил это с иллюзиями некоторых незадачливых ухажеров. Бывает, мол, такое известное психологическое состояние. Девушка улыбнулась из вежливости и с той же вежливости произнесла в разговоре пару ни к чему не обязывающих фраз, а воздыхатель, которому эти фразы показались многообещающими, уже начинает возводить в голове воздушные замки, верить в то, чего нет. Подобное коллективное возбуждение надежд уже возникало в Грузии в последние годы после таких же дежурных ответов абхазских представителей на подобные дежурные вопросы СМИ. Тема пандемии не могла не найти отражения в текстах международных документов. На заседании Совета Европы 22 апреля генеральный секретарь Совета Мария Пейчинович Бурич представила 21-й сводный доклад «Конфликт в Грузии», который охватывает занимает период с октября 2019 года по март 2020 года. В главке, посвященной ситуации в Абхазии, отмечается, что, цитата, «ограничения основных прав и услуг привели к формированию ощущения неопределенности и отсутствия безопасности в регионе. Перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, можно было в двух местах, и это происходило в основном на посту через реку Ингури. В течение почти всего отчетного периода пункты пересечения были открыты, но с конца января власти оккупированного региона начали проводить медицинское обследование по сообщениям с целью предотвращения распространения вируса в регионе. После распространения пандемии власти оккупированной Абхазии ввели дополнительные ограничения, после чего 14 марта полностью был закрыт мост через реку Ингури. Все эти меры серьезно ограничивают доступ людей к основным правам и услугам на территории, контролируемой властями Грузии». Конец цитаты. Честно говоря, не знаю даже, как понимать это место в докладе уважаемой международной организации, как осуждение принимаемых сегодня повсеместно и в частности в Абхазии карантинных мер, как призыв к тому, чтобы коронавирусная инфекция распространялась по миру ускоренными темпами, как сожаление, что жители правого берега реки Ингур не могут воспользоваться правом подхватить коронавирусную инфекцию на левом ее берегу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Надо ли ограничивать передвижение частных автомобилей по субботам и воскресеньям? Мэр Тбилиси Каха Каладзе предлагает жителям столицы обсудить новую идею городских властей. Сарго Бригвадзе поинтересовался мнением пользователей социальной сети Facebook на этот счет.
Что вы думаете об инициативе городских властей?
Я думаю, хорошая инициатива, но в таком случае для работающего народа должна быть предоставлена какая-либо альтернатива. Метро, чтобы люди могли добираться как-то до места назначения и потом уже пешком. А в любом случае, проблему экологии и передвижения транспорта по субботам и воскресеньям не решит, так как у нас ездит много неисправных машин, которые отравляют воздух.
Казалось бы, идея благая, подумать об экологии города, но, во-первых, момент выбран крайне неудачно. Люди сейчас и так сидят под запретом. Не уверен, что у большинства сейчас позитивное психологическое состояние. Люди только ждут хотя бы каких послаблений, чтобы начать делать свои дела. А во-вторых, не уверен, что сама форма запрета как решение экологических проблем может позитивно оцениться обществом Грузии.
Я надеюсь, что это была очередная, не особо смешная шутка Каладзе. Полнейший маразм, иначе не назвать. В последние дни мы увидели, как важно для людей иметь возможность передвигаться на автотранспорте. Важно, даже если это делается ради того, чтобы отдохнуть, поехать к друзьям или за город. Именно этот запрет вызывает у общества больше всего недовольства, а мэрия еще и после завершения эпидемии хочет отказать людям в возможности передвигаться на автомобилях. Это полная чушь, больше ничего и не скажешь.
Здесь нету как-то вот так одного решения. А если это делается для экологии, тогда этот общественный транспорт, он весь списанный. Если он будет работать, то ну что, никакого очищения воздуха не будет. Легковушки, если не будут ездить в эти дни, да, будет меньше этого всего. Но это будет большое неудобство для всех людей, кто там едет за город, в деревню или что-то такое. Я бы запретила этот весь хлам списанный автомобилей, которые ездят здесь.
Я считаю, что идея в целом хорошая, но несколько сырая, поскольку многие люди именно на выходных берут личный автотранспорт, едут на рынки, в различные торговые центры. Но в целом сама идея как такова, она очень хороша, поскольку нельзя закрывать глаза на страшную экологическую обстановку в Тбилиси.
Я не против самой идеи, но время для ее обсуждения выбрали неподходящее. Пусть пройдет хотя бы год после завершения пандемии, и потом путем диалога с населением можно принимать решение. Но не втихую, как в случае с проектом реабилитации в Оке или с решением расчертить так называемый «бас-лейн».
места, где они совершенно не нужны. Нужно учитывать и то, что многим людям необходим личный автотранспорт, тем, кто живет в так называемых сателлитных поселениях, где нет общественного транспорта. Второе, если будет принято такое решение, то для всех, без исключений для полицейских или представителей правительства и мэрии. Пусть тоже передвигаются на лошадях, велосипедах, скутерах или пешком.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 496. Выздоровели 149 пациентов. Об этом сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. По данным правительственного портала stopcov.g, в карантине находится 4833 гражданина. Под наблюдением врачей в стационарах 571. Скончались 6 пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной Республике Абхазия. Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
Эхо Кавказа. Новости.
Некоторые ограничения, введенные в Грузии из-за пандемии коронавируса, сняты с сегодняшнего дня. В частности, полностью снят запрет на передвижение легковых автомобилей, в том числе такси. В машине по-прежнему могут находиться максимум 3 человека – водитель и 2 пассажира на задних местах. На 2 дня, 27 и 28 апреля, снят запрет на въезд и выезд из 4 крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Жители могут вернуться по фактическому адресу проживания. Сегодня начали работу аграрные рынки открытого типа. В полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки. Ограничения не снимаются в административных единицах, в которых объявлен жесткий карантин. В силе и другие ограничительные меры, в том числе комендантский час. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, правительство будет принимать решение о снятии ограничений с интервалом в 2 недели с учетом эпидемиологической ситуации.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня подписал указ об использовании для Цхинвали наименования «Город Сталинир», сообщает агентство РЕС. Бибилов поручил ряду ведомств организовать мероприятие с целью популяризации исторического наименования «Город Сталинир».
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские власти ожидают, что Украинская Рада не утвердит кандидатуру третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера страны. Разубедить в этом украинского коллегу попытался в своем письме и спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. К украинским депутатам шлют письма и другие парламентарии с правящей грузинской мечты. Тбилиси прямым текстом предупреждает Киев о возможных осложнениях в двусторонних отношениях в случае назначения Михаила Саакашвили. Впрочем, есть и те, кто заступился за экс-президента. Это первый президент Украины Леонид Кравчук и его родная мать Гиулия Лосания. Как Тбилиси и Киев разошлись во взглядах на третьего президента Грузии, расскажет Мзия Парисишвили.
Третий день Киев молчит на письма из Тбилиси. К эпистолярному жанру первым прибег спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он обратился к украинскому коллеге Дмитрию Разумкову открытым письмом в попытке разубедить Верховную Раду утвердить на пост вице-премьера по реформам Михаила Саакашвили. потому что, как пишет Ачил Талаквадзе, все судебные инстанции Грузии признали третьего президента опасным преступником, и он будет нести опасность и Украине. Украинским коллегам обратился письмом и депутат от правящей грузинской мечты Валерий Гелашвили. «Я тот человек, которого в 2005-м Михаил Саакашвили хотел убить», представился в своем письме депутат Гелашвили и для большей убедительности приобщил к письму фотографии, на которых он тяжело избит и после нападения спецназа. Суд в 2018 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорил к 6 годам лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.
Я поставлю очень простой вопрос. Что бы сделали наши украинские друзья, коллеги, если бы грузинская власть решила бы назначить Виктора Януковича на пост вице-премьера Грузии? Их реакция была бы такой же, как и наша, потому что Янукович навлек на свою страну такую же беду, как и Саакашвили на Грузию. Исходя из этого, наша реакция абсолютно естественная.
Заявил Иракли Кобахидзе ТВ Первели. В естественной реакции грузинских властей входит предупреждение открытым текстом Киеву в случае назначения Саакашвили о пересмотре дипотношений, отзыва посла и других мер в ответ на недружественный шаг. Такие оценки президента Украины власти не входят в компетенции грузинских чиновников, заявил в ответ украинским СМИ первый президент Украины Леонид Кравчук.
Україна є суверенна держава, і вона сама визначає, наголошую, сама, кого куди призначати, яку владу формувати, як формувати, керуючись законом і Конституцією України.
Напомнил Кравчук и о том, что третий президент Грузии сейчас является гражданином Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия счел заявление грузинских властей по поводу возможного назначения Саакашвили вице-премьером вмешательством в суверенные дела Украины. Об этом Арахамия заявил 24 апреля, когда Михаил Саакашвили в Раде не смог получить полную поддержку во фракции правящей партии президента Владимира Зеленского. Но Михаил Саакашвили убежден, что на этой неделе он сможет набрать необходимые 226 голосов. Об этом он накануне сказал в передаче «Реальная политика» с Евгением Киселевым.
Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции. Это как с корабля на бал. Вдруг было зашло это неожиданно от всех это представление. И люди были в замешательстве.
Ответил третий президент своим украинским и грузинским оппонентам по поводу его судебных вердиктов в Грузии. Он и ранее называл клоунадой приговоры, вынесенные против него в Грузии. И эти дела, как отметил накануне третий президент, в свое время не тревожили соратников бывшего президента Петра Порошенко. И еще.
У всех почти украинских патриотов, которые хотели что-то сделать за Украину, есть уже судимость в России, а у нас в Грузии пророссийский олигарх, крупнейший частный акционер «Газпром», премьер-министр Грузии, просто штатный агент СВР, все знают его, выпускник Ломоносовского университета, всю жизнь работал в Москве, когда Иванишвили Москва предъявила условия, они его привезли и назначили премьер-министром. Вот когда эти люди тебя осуждают, и когда люди, которые себя преподают как патриоты Украины, берут эти приговоры, над которыми сами издевались несколько лет тому назад, и говорят, вот, поэтому не назначают. Ну, какое это лицемерие? Ну, это же не двойной даже, а тройной стандарт, и это неправильно, думаю.
Украинским оппонентам сына ответила и мать Михаила Саакашвили Гиулия Ласания. На своей странице в Facebook Саакашвили обнародовал видеообращение матери по поводу сомнительности происхождения денег, на которых построен его дом в Киеве. Гиулия Ласания сообщила, что она учредитель успешного частного университета и уже годы как ее ежемесячный оклад составляет 10 тысяч долларов, на которых вполне можно приобрести маленький участок и построить на нем маленький дом. Считает Гиулия Ласания.
100 квадратных метров. Совсем небольшой дом. Так что я думаю, что я вполне могла себе позволить построить такой дом. Я всю жизнь жила честным трудом. И то же самое делал мой сын. Так что я ни в коем случае не позволю порочить его имя и мое имя.
Реакции грузинских властей остались недовольны большинство грузинских оппозиционеров и наблюдателей. Многие недоумевают, зачем нужно было поднимать такой ажиотаж, ставить под сомнение стратегические отношения с Украиной, когда Михаил Михаил Саакашвили еще не набрал необходимых голосов в Раде. Тем самым, считают оппоненты власти, они стали лить воду на мельницу Михаила Саакашвили, в успешности которого в ранге вице-премьера по реформам Украины многие не уверены. Специалист по международным вопросам, профессор Европейского университета Георгий Кубруницы, считает, что правящая грузинская мечта должна не претензии высказывать украинским коллегам, а задаваться вопросом, почему так вышло.
Выходит, что либо украинская сторона не доверяет грузинского суда, и это уже понятно, либо они не учитывают интересы нынешней правящей элиты Грузии, и в этом плане уже выходит вот нехватка авторитета. Вот что мы допустили, какие ошибки мы допустили в отношениях с Украиной, можно вот этот вопрос задать.
В эти дни комментариями по поводу назначения вице-премьера Михаила Саакашвили пестрят грузинские СМИ. К примеру, конфликтолог Паата Закариашвили предпочел бы, чтобы в Грузии размышляли, почему президенту Зеленскому понадобился, как он выразился, шут и популист Михаил Саакашвили, а не беспокоились тем, что грузинские власти могут испортить отношения со стратегическим партнером. А политолог Яхухашвили считает, что Саакашвили Зеленскому нужен как антикризисный менеджер и для баланса в своем правительстве, чтобы не дать министру внутренних дел Арсению Авакову усилить свои позиции. А у Авакова непростые отношения с Саакашвили, напоминает Хухашвили. Грузинские наблюдатели вспоминают и непростые отношения Москвы с Саакашвили. Его назначение не оставят без внимания в Кремле. Там пока хранят молчание, в отличие от Тбилиси. Учтут ли украинские депутаты призывы грузинских коллег, станет известно на этой неделе, как сообщал сам Михаил Саакашвили. Голосование по его кандидатуре на пост вице-премьера по реформам состоится в четверг, 30 апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Один из главных соратников Михаила Саакашвили эпохи его президентства возвращается в активную политику. Вано Мирабишвили, не так давно вышедший на свободу, намерен помочь оппозиции в борьбе с Бидзиной Иванишвили грузинской мечтой. Политик дал пространное интервью телеканалу «Мтавари Архи», который многие считают тесно аффилированным с Михаилом Саакашвили. Что стоит за заявлениями автора полицейской реформы, проведшего последние без малого 7 лет в тюрьме, выяснял Владимир Унанянц.
Вано Мирабишвили, автор знаменитой полицейской реформы, бессменный глава МВД, а затем и премьер-министр, фигурант дела об убийстве банковского служащего Сандру Гергвляни, последние почти 7 лет заключенный ныне расформированной так называемой матросовской тюрьмы. Как утверждает он сам и его соратники, заключенный исключительно с приставкой «политический». Теперь бывший узник намерен вернуть себе это определение, но уже на свободе. В интервью оппозиционному телеканалу «Мтавари Архи» Мирабишвили заявил, что возвращается в большую политику, но тут же оговорился, большие должности его больше не интересует. При этом не удержался от колкости в адрес бывшего премьера, а теперь министра обороны Ираклия Гарибашвили.
У меня нет политических амбиций. Я уже был премьер-министром, а бывший премьер-министр не может позволить себе стать министром. Но у меня есть амбиции по смене правительства, и я сделаю все возможное, чтобы привести к власти нормальных людей. Мое участие в политике будет минимальным, и мой основной упор будет сделан на государственном строительстве. Я буду политической фигурой до смены правительства, но я не буду участвовать в системе управления.
Политическую деятельность Мирабишвили, по его собственному признанию, уже начал, правда, пока при помощи мобильного телефона. Хотя в условиях тотального карантина смартфон с выходом в интернет может стать куда более значимым инструментом, чем рупор на массовых митингах. При этом, с какой именно партией он связывает свою будущую политическую деятельность, Мирабишвили уточнять не стал, отметив, что это все знают. Автор признанной во всем мире образцовой полицейской реформы лишь заявил, что намерен реформировать диалог между оппозицией и народом.
Я беседую с людьми, друзьями, коллегами, соратниками, с представителями всех партий, с большей частью оппозиции. оппозиционного спектра. Я говорю о политике и личных проблемах. Моя задача – объединить оппозицию с грузинским народом и изменить правительство вместе с грузинским народом.
Причем, как отмечают наблюдатели, возвращение Мирабишвили в большую политику организовано довольно грамотно. Сначала отказ принимать какую-либо сторону в расколе некогда единого национального движения, а теперь вот публичная работа над ошибками. Прямо в эфире одного из наиболее популярных телеканалов в Грузии. Нашлось место и раскаянию за прошлые поступки, как в случае с делом банковского служащего Сандру Гергвлиани.
Для политиков это стало политическим вопросом. Лично для меня, для моих друзей, для других представителей власти – политической проблемой. Считаю, что я должен был быть более стойким. В свое время должен был принять более смелое решение. Как минимум, должен был взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку.
Не ушел он и от вопросов о разгоне митинга 26 мая 2011 года и захвате телекомпании «Имеди» в ноябре 2007-го. В первом случае Мирабишвили признается, что жестокость спецназа – его недоработка. Мол, не хватило времени и средств, чтобы сформировать отряды спецназначения для работы на митингах. Пришлось использовать боевой спецназ, привыкший реагировать на агрессию агрессией, что и привело к жертвам. А вот инцидент с Имеди не ошибка, а проблема. Телекомпанию, считает Мирабишвили, подставили под удар политические лидеры оппозиции, и у власти не было другого выхода. Но тут же, отмечает Мирабишвили, руководство страны взяло на себя политическую ответственность за нарушение свободы слова. Президент ушел в отставку. Правда, ненадолго, вернувшись уже через пару месяцев с новым карт-бланшем от одумавшегося народа. Не обошел вниманием бывший премьер и глава МВД и главного визави Бедзину Иванишвили, намекнув, что у отца-основателя грузинской мечты было много вариантов в выборе внешнеполитического вектора.
Возможно, последний раз я общался с Бедзиной Иванишвили весной 2008 года. Мне сложно назвать точное число. С тех пор я с ним не общался. У Бедзины Иванишвили был свободный выбор. Он мог зависеть от России, но у него было и много других вариантов. Он мог действовать по-другому. Есть много российских олигархов, которые не выполняют задания Путина. Таких примеров много. Вовсе не означает, что все те, кто имеет бизнес в России, включая грузин, автоматически выполняют российские заказы.
В грузинской мечте на заявление Мирабишвили отреагировали болезненно. Сазар Субари во время разгона митинга 7 ноября и разгрома телекомпании «Имеди», занимавший пост народного защитника, откровения Мирабишвили считает циничными.
Вану Мирабишвили подтвердил то, что все и так знали. Однако самое плохое в этом то, что не видно никакого сожаления. Единственное сожаление было в том, что он не сумел избежать ответственности. 7 ноября с первой же минуты было преступлением. Митинг был практически завершен. Прошло уже несколько дней, и пару десятков голодающих, которые были в палатках перед парламентом, жестоко избили. А потом ворвались в телекомпанию «Имеди», устроили разгром, избили журналистов, нанесли физические оскорбления членам парламента, а потом пытались оправдать это фальсифицированными делами.
Схожие позиции придерживаются в семье покойного Гергвлиани. Дядя убитого Гоги Нукидзе назвал раскаяние бывшего главы МВД запоздалым и неискренним.
Это признание нужно было делать в свое время. И не только ему, но и всем тем, кто участвовал в фальсификации этого дела.
Тем не менее, интервью, в котором были подняты все неприглядные стороны правления Единого национального движения, в том числе кадры тюремных пыток, по мнению наблюдателей, говорит о том, что Мирабишвили готовится к роли политика, вставшего выше интересов какой-то конкретной политической силы. И этот ход может стать выигрышным в условиях, когда граждане Грузии откровенно устали от взаимных упреков главных политических тяжеловесов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш сухумский блогер Изида Чаня просит нового президента и премьера удивить ее каким-нибудь неожиданным назначением. Обещает, что обязательно напишет об этом, но пока поводов нет.
Происходящие в Абхазии события выстроились у меня в определенный ассоциативный ряд. Коронавирус, коронация и реинкарнация. Этот микс небуримы. Все слова связаны между собой самым непосредственным образом. Инаугурация, или как называют ее в народе, коронация президента Абхазии, которая прошла на прошлой неделе, а также отвлекла жителей страны от темы коронавируса. Несмотря на то, что одна из пациенток инфекционной больницы умерла, новая власть не стала пролонгировать карантинные меры. И по движущимся по улицам людям невозможно обнаружить какое-либо беспокойство по поводу распространения эпидемии. Почти никто не пользуется масками и перчатками. Официально открыты колхозные рынки. В магазинах не соблюдаются меры безопасности. Призывы министра здравоохранения соблюдать карантин хотя бы до 15 мая мало кем услышаны, а чаще вызывают возмущение. Теперь наша общественность отвлечена от угрозы смерти, угрозы назначения и не желает, чтобы ее отвлекали от этой очень важной темы. Все заняты виртуальным соучастием в раздаче должностей и портфелей. Кто-то в сотый раз бьется рыбой об лед, проповедуя конкурсный отбор кадров, кто-то иронизирует, предлагая себя на ту или иную высокую должность. Кто-то видит скрытую угрозу в демарше ряда чиновников накануне инаугурации. Напомню, что не дожидаясь вступления Аслана Бжания в должность президента, подали в отставку многие главы муниципальных органов власти, а министр обороны и глава СГП не приняли участие в инаугурации. На самом деле все эти обсуждения – пустое и ненужное занятие, как, впрочем, и деятельность анонимов, которые выкладывают компромат на предполагаемых назначенцев и их оппонентов, которые пытаются отвлечь внимание пользователей соцсетей от биографических данных новых старых чиновников. Никто никого не слышит. А караван уже сдвинулся с места. Первые назначения позволяют судить о дальнейшем развитии событий в стране. Забегая вперед, скажу, полное дежавю. Как и 15 лет назад на должность премьер-министра назначен Александр Анквап. Скорее всего, эта фигура будет диктовать дальнейшую политику страны и оказывать решающее влияние на все действия главы государства. Поэтому остановлюсь на ней подробнее. За последние 15 лет Анквап сменил несколько кресел. Он был премьер-министром, а затем вице-президентом при Сергее Багапше, которого привел к власти в результате политического кризиса 2004 года. После скоропостижной смерти Багапша в 2011 году стал президентом, но был смещен с должности в результате опять же политического кризиса 2014 года. В 2016 году стал депутатом парламента, опять же во второй раз. До этого в биографии Анквапа был еще один политический кризис 1992 года, предшествовавший грузино-абхазской войне, о котором теперь мало кто вспоминает. Занимавший должность заместителя министра внутренних дел Грузинской ССР Александр Анквап, вернувшись из Тбилиси в Сухум, избирается в Верховный Совет Абхазии и одновременно занимает кресло смещенного с должности главы МВД Гиви Ламинадзе. Благодаря постоянному хождению по политическим кризисам, творческий потенциал этого политика хорошо известен обществу и в более выгодных условиях, не обремененных последствиями коронавируса и мировым экономическим кризисом. Ничего не менялось, во всяком случае, в положительную сторону. Еще одно назначение, заслуживающее внимания, на должность главы администрации президента назначен председатель партии Мцахара Алхас Квициня. Он был дублером нынешнего президента Аслана Бжания на выборах 2019 года. И его проигрыш на этих выборах был поводом для политического кризиса в январе 2019 года, когда силами оппозиции с должности президента был смещен Рауль Хаджиба. Ранее Алхас Квициня был заместителем главы администрации Сухума Алиаса Лабахуа. Думаю, что этот персонаж в ближайшее время окажется в списках членов правительства. Чуть ранее, по настоянию той же партии Амцахара, на должность секретаря Совета Безопасности был назначен его однофамилец Беслан Квициня. Его биография соткана из многочисленных компрометирующих историй, рассказом о которых в силу их неоригинальности я не стану утомлять читателей. Скажу только, что в 2007 году он был назначен Багапшем на должность заместителя генерального прокурора Абхазии, а в 2012 освобожден от этой должности, но Александром Анквап. На сегодня все. Назначения продолжаются, и сеанс реинкарнации в разгаре. Уверена, что ни одно из назначений не станет для меня неожиданностью, бывшие или их потомки. Если случится удивление, обязательно расскажу. Очевидно, что вступивший в должность президент Аслан Бжания намерен возвращать долги в основном экс-чиновникам, поддержавшим его во время выборов, и на этом незамысловатом принципе будет построена вся его кадровая политика. Как показала новейшая история Абхазии, такие единомышленники, кочующие в поисках ресурсов от одной одной политической силы к другой накануне каждого очередного переворота становится одной из самых больших проблем всех президентов, подбирающих тех, кто может хоть каким-то образом способствовать победе на выборах. Поэтому не стоит заматывать скотчем ворота на государственную дачу, устанавливать железные двери в администрацию президента и замуровывать в квартирах обычных граждан окна, выходящие на ту или иную охраняемую территорию, только по той причине, что по ней проедет раз в неделю президент или премьер-министр. Это бессмысленно, так как сегодня в стране полностью зачищено политическое пространство. Нет оппозиции, деморализован парламент. И единственная угроза, которая может возникнуть для власти, это их недовольные единомышленники. Чтобы возвращение не обернулось плохой приметой, надо удовлетворить их потребности в полном объеме, деньгами и должностями. Если не получится, то единственное, что я могу посоветовать новому старому руководству страны – показать язык своему отражению в зеркале. Говорят, что даже тем, кто не верит в суеверие, правильное соблюдение ритуала помогает. Так что у меня полное дежавю. А еще я готовлюсь к обещанной прозрачности. Интересно будет посмотреть, как понимают этот посыл, прозвучавший в инаугурационной речи Аслана Джани, и сам президент, и премьер-министр, и их окружение. Специально для их Кавказа и Сидачани из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
25 апреля черкесы всего мира отметили День черкесского флага. Традиционно в этот день проходят массовые мероприятия как в северокавказских республиках, где проживают черкесы, так и за рубежом в диаспорах. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса было решено переместить празднование с улиц в интернет. По мнению организаторов мероприятия, этот первый опыт оказался не только безопасным, но и многообещающим. Мурад Гукимухов расскажет больше.
Журналист и значка Ибрагим Гукимух говорит, что в субботу 25 апреля в связи с режимом самоизоляции общественность воздержалась от массовых мероприятий ко дню черкесского флага. Даже от таких безопасных, как автопробег, говорит Ибрагим Гукимух.
Общественники наши призвали отказаться от всех мероприятий традиционных, от автопробегов, зажжения свечей, и вроде все послушались. Насколько я знаю, никаких инцидентов в городе нет, никто нигде не собирается по этому поводу. И общественники призвали, в частности, Аслан Бишто, руководитель организации «Кабардинский конгресс», отметить этот день, вывесив флаги на балконах, на окнах. И были анонсированы мероприятия онлайн. Ну, все, что поможет общаться диаспора и между собой в период коронавируса.
Аслан Бишто вынес это предложение на обсуждение Координационного совета черкесских общественных организаций Кабардино-Балкарии еще до введения ограничительных мер в России, когда стало известно о первых случаях заболевания в Москве. Но, в принципе, уже было понятно, что ни в России, ни в других странах, где проживает черкесская диаспора, эту опасность избежать не удастся. Координационный совет одобрил предложение и поручил Аслану Бишто составить обращение к соотечественникам с призывом воздействовать. Держаться от массовых мероприятий в странах проживания, а заодно подготовить предложение по празднованию даты в условиях карантина. Полтора месяца назад обращение было распространено через социальные сети, говорит Аслан Бишто.
Мы заставили о том с предупреждением, что мы никак не можем подвергать риску наших людей. Мы привели в пример пандемию чумы в самом начале русско-черкесской войны, когда со стороны Астрахани в Кабарду было загнано около 100 в Азов с чумными татарами.
Что значит загнали?
Со стороны Астрахани, где тогда бушевала чума, больных татар загрузили на телеги, и сзади них зажгли степь. И осенью 1803 года они заехали в Кабарду. Их распределили по селам, в Малой Кабарде вспыхнула пандемия, и она продолжалась 5-6 лет. Малая Кабарда практически обезлюдила, Большая Кабарда потеряла 3/5 населения, что сыграло свою огромнейшую и роковую роль в последствиях начала войны.
Конечно же, коронавирус – это не чума, но общественные организации не хотели на себя брать ответственность, подвергать даже небольшому риску наших соотечественников.
Поэтому мы предложили всем нашим людям, оставаясь дома, проявить активность.
По словам Аслана Бешто, первое, что пришло в голову общественникам, бывшим советским гражданам, это вывесить флаги на своих балконах и домовладениях. Молодежь пошла дальше, она перенесла мероприятие в интернет. Получился праздник, объединивший пользователей со всего мира. Хватало места и детям. Для них в сети организовали конкурс с небольшим призовым фондом на лучшее стихотворение о флаге на родном языке. Говорит Аслан Бешто.
По крайней мере, весь день 25 апреля... Черкесский сектор Фейсбука был зелено-золотистый. От такого количества флагов, от такого количества символики, такого креатива по всему миру, начиная с Австралии и заканчивая Африкой, не осталось, наверное, ни одного уголка на планете, где не было бы отмечена эта дата.
По словам Аслана Бешто, возрастные общественники уже давно хотели отказаться от массовых мероприятий, автопробегов и тому подобное, ввиду того, что они себя уже изжили. Нужны новые формы самовыражения, новые коммуникации и новые смыслы. Получилось так, что COVID-19 поторопил общественников в этом направлении. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.